двоє заодно. Против скуки и будней. Еженедельное 8 марта. Бла блондинки.
Kiss you.
Это программа «Бла-блондинки» на 94.8 FM. Ольга Данилевич.
Катерина Звягинцева.
В гостях у нас очень серьезный человек.
Главный редактор, владелец «Московского комсомольца», председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев. Павел Николаевич, доброе утро.
Здравствуйте.
Скажите, мы на самом деле долго искали вас в социальных сетях, и что-то не получилось у нас найти. Только в Фейсбуке мы нашли один аккаунт, в котором от вашего имени не написано практически ничего.
Да, я присутствую в Фейсбуке, у меня очень много там друзей, по-моему, это называется. Вот, я там иногда публикую свои материалы, они там есть, а вот так в переписке очень редко. Мне это не доставляет большого такого внутреннего интереса, но я с удовольствием читаю то, что пишут мои друзья, какие-то сообщения, мне этого вполне достаточно.
А Твиттер?
Твиттер, я присутствую в Твиттере, зарегистрирован, но там, по-моему, у меня всего два твита. Один раз, что я в ужасной пробке стою, а в другом, когда я играю в гольф, что совершенно омерзительная погода в этот момент. Вот два твита мои.
То есть на политические темы вы там не высказываетесь?
Мне это неинтересно.
Ваша цитата. Журналисты обязаны сегодня говорить и выходить на любые социальные сети. Я своим журналистам говорю и коллегам, вы все должны пропагандировать и себя, и московский комсомолец. То есть вы требуете от журналистов того, чего не делаете сами практически?
Почему? Во-первых, я достаточно часто выступаю вообще в средствах массовой информации, помимо социальных сетей, и считаю, что этого вполне достаточно. А журналисты выступают в основном только в МК. И поэтому я им и говорю, что журналист вполне обязан, и обязан не просто обязан, а должен ощущать себя в социуме, с людьми. При этом самое главное, он прекрасно должен понимать, что если он работает в сфере средств массовой информации, то он является медийным лицом. Так или иначе, его фамилию, особенно там узнаваемых у нас много, там Минкин, Меринов и многие другие узнаваемые лица, когда они работают в газете или начинают писать в соцсетях, они должны прекрасно понимать, что их слово отражает не только личностное их мнение, но и в какой-то степени и газету. И я им всегда говорю одну самую главную вещь. Если вы пишете в соцсетях, вы должны там писать так, как вы пишете в газете. То есть с той ответственностью подходить к своим словам, потому что к вам так и относятся, как к ответственным людям, как вы пишете в газете.
Скажите, журналист может не вообще освещать в своем аккаунте в социальной сети политические какие-то темы? Постить котиков?
Все что угодно. Абсолютно мне это не... Я считаю, что журналист — это такой же человек, он может писать о губной помаде, качестве, он может писать, там, я не знаю, там, а то, что вот насморк у него сегодня, не может найти хорошее лекарство, да все что угодно. Это абсолютно, так сказать, свободная тематика.
То есть вы их обязываете выходить в социальные сети, но темы предоставлять никто не собирается?
Я не обязываю.
Вы говорите, должны.
Должны – это не обязательство. Должны – это как бы так сослагательное предложение им участвовать. Дело в том, что я рекомендую, даже это больше рекомендация звучит, о том, что вы должны, и я им рекомендую. Но если они не выходят, а у нас многие, ну, так я не всех вижу там в соцсетях, когда смотрю, в том же Фейсбуке, я в других ВКонтакте, я не знаю, что там делается. Я ни разу в жизни не нажимал эту кнопочку.
Там можно музыку послушать.
Да.
Конфликт между председателем правления «Газпром-медиа» Михаилом Лесиным и главредом «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым из-за неэтичного твита ведущего Александра Плющева закончился тем, что они договорились разработать некие правила поведения журналистов, такой кодекс.
В социальных сетях как раз.
И помощница Венедиктова даже сказала, что этот кодекс будет универсальным для всех журналистов России. Вы за этот кодекс выступаете?
Но дело в том, что я не знаю, что разрабатывают и как он будет выглядеть, вот то, что разрабатывается на «Эхо Москвы». Я считаю, что в каждой газете и да, в каждом средстве массовой информации должен быть свой такой или кодекс, или свои правила игры этого средства массовой информации. Они есть и в МК, подписывает договор о работе, когда в МК там есть определенный набор требований, когда журналист должен что-то выполнять и к чему-то, что в чем-то себя ограничивать. А то, что касается кодекса, то вот я как раз, когда был членом общественной палаты, возглавлял комиссию по СМИ, я очень активно работал с руководителями СМИ по созданию хартии журналистов.
Но ведь ничем, ну сколько лет уже?
Почему ничем? Дело в том, что это как раз чем? Мы... Это вопрос очень, понимаете, здесь спешить нельзя. Это должен быть вопрос, согласованный со всеми различными общественными медийными структурами. В 1994 году Союз журналистов России выпустил такой кодекс. Но тогда Союз журналистов России был как бы один-единственный. Ну, были еще буквально 2-3 общественных структуры, связанные с медийным процессом. Сейчас... 68 медийных общественных организаций. Вот нам нужно 68 организаций, чтобы подписали, чтобы все общественные организации подписали эту хартию и кодекс. Дело в том, что у нас есть маленькая особенность. Во всех странах той же Европы, если мы возьмем, у них есть такая хартия. И она выше, чем многие законы или правила, которые устанавливает государство. Почему? Потому что вопрос саморегулирования в средствах массовой информации в европейских странах стоят выше, чем законодательные процессы. Там в основном все, что связано с журналистикой, с этикой, с работой в медийном пространстве, идет на саморегулируемой основе. И занимается этим или союзы журналистов, которые представляют параллельно собой профсоюзы журналистские. Понимаете, в чем дело?
То есть у нас сейчас принятие этой хартии застопорилось где-то, я не знаю, может, 30-я организация не дает свою подпись?
Ну, дело не в этом. Дело в том, что большинство организаций поддержало эту хартию. Ну. Сейчас весь вопрос в том, чтобы... вот эти подписи дальше собирались. Вот сейчас мы инициировали Союз журналистов Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, ряд общественных организаций журналистских, инициировали создание Ассоциации журналистских союзов. Вот я считаю, что... Вот
очередная это, организация, опять же. Зачем
это
она
не это та как организация, которая как раз всех и должна объединить. Дело в том, что да... Понимаете, в чем дело? У нас в журналистике на сегодняшний день нет лоббирующей наши интересы структуры общественной и нет защищающей наши интересы. Слишком много интересов и слишком мало сильных структур.
И вы предполагаете, что этим займется ассоциация как раз?
Я думаю, что да.
Тогда зачем эти подписи, которые до этого собирались? По идее, если сейчас создается ассоциация,
подписи, то подписи
нужны
не
будут
собирались.
Только... А как это происходило?
Происходили встречи. Были встречи с разными структурами, которые давали или добро, или хотели, так сказать, какие-то уточнения. Это долгий процесс. Для того, чтобы... Вот посмотрите, это ведь вот... Это странно звучит, но для того, чтобы самую обычную общественную организацию официально зарегистрировать в Минюсте России, нужен год. Только общество. Вот, например, вы захотели создать общество любителей домашних тапочек.
Целый год нам надо будет.
Целый год для того, чтобы согласовать все юридические документы. Это очень сложный и длительный процесс.
Хорошо, ваш прогноз, когда хартия будет принята на том уровне,
который вы хотели? Я думаю, что в ближайшие два года такая хартия появится. Или, по крайней мере, точно совершенно появятся такие хартии для, ну, может быть, отдельных регионов или все-таки для отдельных крупных медийных структур.
Она же будет определять, где границы профессиональной журналистской этики, которые нарушаются или не нарушаются?
Нет. Кто будет определять? Там не будет, понимаете, что нельзя говорить там вот такое слово, или нельзя, так сказать, говорить на такую тему. Нет, это некий свод этических правил, это как 10 заповедей, или там, понимаете, это общий, там, не возлюби своего ближнего, предположим. Да, возлюби, да, это вот отношение. Но вот так же и в журналистике. Не лги, когда работаешь в средствах массовой информации. А как не лгать? Это определяет каждая медийная структура по-своему. Это звучит иногда, может быть, даже как-то, знаете, сказать, ну и что вы так скажете, а мы вот хотим, то и будем говорить. Да нет.
Как же все люди лгут, ведь все равно.
Подождите,
все лгут.
Понимаете, все, если мы будем по принципу, вот все гадят в подъезде, все пишут матерные слова в лифте, все писают, значит, там в подъезде,
опять же,
в лифтах, то давайте тогда вот в этом дерьме всю жизнь и жить.
Давайте тогда поговорим, раз вы говорите о том, что к каждому конкретному случаю разбирается уже редакция. Вернемся к «Эху Москвы» и к Плющеву. Вы ему посоветовали самому уволиться, при том, что Венедиктов за него вступался. Вот как раз редакция сама решала, главный редактор решал, что Плющеву не стоит уходить, что этот твит недостоин того, чтобы увольнять журналиста. Вот конкретный случай. Вы не боитесь, что такие же разночтения будут и дальше?
Нет,
если не прописать
боюсь,
конкретные
не боюсь.
Правила?
Дело в том, что я, когда говорил по поводу того, что я сначала сказал, я прекрасно это помню, я сказал, что Плющев должен быть инициатором разрешения этого конфликта. Он должен или уволиться, или извиниться.
Так он извинился сразу?
Нет,
сразу дали...
он не сразу извинился.
Чуть позже
он извинился через день и через два. Не будем, так сказать, здесь в минутах, часах спорить, но неважно. Он должен или извиниться был, или уволиться. Это моя была точка зрения, чтобы разрешить конфликт вот в этой ситуации. Потому что я прекрасно понимал, что Венедиктов его никогда не уволит, и я бы не уволил. У меня тоже были ситуации с журналистами сложными, где журналист, так сказать, попадал в ситуацию, когда, ну, очень сложно.
И про политическую ситуацию.
Да, да. И я никогда не уволю в такой ситуации журналист. Если он не переврал все, если вот журналист полностью все. Но вот здесь есть момент, когда, если бы это было прямо в эфире «Эхо Москвы», здесь еще, так сказать, усугубляло бы эту ситуацию. Но это было все-таки в социальных сетях. Поэтому Плющев должен был на себя взять вот эту инициативу. Он это сделал. На мой взгляд, они нашли выход именно из-за того, что Плющев так поступил, как, в общем-то, должен был поступить. Извиниться, снять все вот эти вот свои там твиты или что он там делал.
Давайте, раз мы уже говорим о социальных сетях, мы не рассказали нашим слушателям, как они будут присоединиться к нашей беседе.
Друзья, +7 925 88 88 948 – это номер для ваших смс-сообщений. Сайт говоритмосква.ру, там есть специальная вкладочка, вы можете туда также писать. Но и не забываем про Твиттер, тот самый Твиттер, говорит Москва. И вот Юрий спрашивает, а что такого страшного вообще сказал Плющев? Разве наш президент извинился за слова, что с лодкой она утонула? Плющев даже ничего не утверждал, он просто задал вопрос.
Ну, насчет лодки это уже было давно, и я думаю, что президент в данной ситуации сделал то, что должен был сделать. Были сделаны соответствующие выплаты от государства, были, так сказать, семьям оказана помощь и так далее и тому подобное. То есть президент оказывает материальную, прежде всего, помощь и возможности для существования этих семей. То же самое сделало и военное ведомство. А то, что сделал Плющев, на мой взгляд, это аморально. Понимаете, вот я, опять же, приводил где-то пример. Мы абсолютно уверены в том, что в гибели Дмитрия Холодова виноват был министр обороны Грачев. Ну, Грачев умер. Недавно была его годовщина. И вот там журналисты, и я был инициатором. Давайте-ка мы вот... врежем этому человеку, что вот его забрала какая-то сила. Ну, в общем, по полной программе отмочимся и отморозимся, так сказать, потопчемся на его останках. А потом пришли сами ребята и говорят: Павел Николаевич, вы знаете, нам кажется, что это неэтично будет. Журналисты пришли, давайте мы не будем. Он умер. Он, ну... его нет больше. Давайте мы оставим эту тему. Есть вещи очень близкоэтические. Понимаете, если у вас умирает для вас ближайший родной человек, сын, дочь, там еще что-то какие-то, и если кто-то будет сравнивать, за что его забрали, или, так сказать, проводить какие-то... это для вас это, ну, просто внутреннее. Это... я считаю, что такие вещи нужно исключить. тогда, когда связано со смертью человека, близкого, родного, ну, давайте оставим все политические, экономические и какие-то другие рассуждения. Был он за рулем, не был за рулем, пьянствовал, не пьянствовал, его нет больше с нами. Пусть он останется в памяти таким, как он был у всех. И давайте на эту тему склоним голову и будем молчать. А родственники будут плакать.
Насчет этичности. Максим спрашивает, насколько этично в вашей газете размещать объявления сомнительного характера?
У нас нет объявлений сомнительного характера.
Я отдых, таких не релакс.
Мы посмотрели, но вот они теперь называются отдых и релакс.
Ну и что?
Но мы все понимаем, что это такое.
Ну, если вы понимаете, то, значит, в меру вашей испорченности все происходит.
А как вы думаете?
Я отдых понимаю, например, спокойно иду на рыбалку и ловлю рыбу, вот мой отдых.
Хорошо, вы думаете, что именно в таком контексте размещается...
Я понятия не имею, в каком контексте. Дело в том, что, во-первых, объявление это другая структура дает, это раз.
Но это имидж вашей газеты.
Да это вы называйте как хотите. Это, так сказать, то, что существует, и то, так сказать, что сегодня есть. Вот и все.
Возвращаемся еще к недавнему скандалу.
К другому.
К другому. Недавно в контексте скандала с Life News с Эльдаром Рязановым вы сказали, что любая информация вообще стоит денег. Но при этом поведение журналиста, который просит продать ему информацию о смерти человека, вы назвали тремя такими яркими эпитетами.
Вот. Которые не стоит произносить в эфире.
Но предлагать деньги за сведения о том, что режиссер идет на поправку, по-вашему, нормально. А если бы состояние здоровья Рязанова ухудшилось, и его перевели вот из общей палаты в реанимацию за такие...
За такую информацию ему... Да, этично предлагать деньги врачу?
Ну, вообще, я говорил немножко о другом. Дело в том, что я рассуждал на тему, что экономика средств массовой информации строится на информации. Информация является товаром. Это обычные азбучные истины учебника по экономике СМИ. Я сам читаю такой курс в университете. И главным товаром журналистики является информация. Она покупается, и она продается. Это, так сказать, аксиома. Вот принцип покупки и совершения сделки, он может быть разным. Вот здесь вот наступает грань. Потому что одно дело, я беру, выхожу на сайт вашего радио, вижу интересную информацию, звоню в вашу службу финансовую, так же, как мы делаем с Эхо или с другими, и говорим, можно нам эту информацию? Они говорят, да, пожалуйста, оплатите ее, или дайте ссылку, или дайте взамен, что мы разрешите нам взять такую. То есть это как бы обмен товаром или, неважно, денежным, или, так сказать, мы согласовались с вами, все, вопросов нету. Но когда я звоню вам и говорю, дайте мне, пожалуйста, я вам заплачу там $100, расскажите, что вечером у вас происходит в редакцию, бухают или, так сказать, тут еще какие-то орки происходят, или что здесь у вас, я вам заплачу бабки за это дело. Вот это разные вещи. Вы чувствуете разницу?
Да, да.
Да, вот это абсолютно разные, так сказать, по нравственному, так сказать, составляющему эти, во-первых, так сказать, откуда я беру эти $100? Откуда? Они налоговые или без налоги? Почему я вам плачу без всяких ведомостей и прочее? Когда я звоню, чтобы с сайта взять деньги, я вам по перечислению перечисляю эти деньги и беру у вас эти новости и покупаю. То же самое я покупаю новости в Интерфаксе, наверное, и вы это делаете, в ТАССе и большинство это делают. То есть мы заключаем договора и покупаем информацию, затем ее продаем. Вот и все. Вот о чем я имел в виду, о продаже и покупке информации. А когда идет разговор, дайте мне за какие-то деньги, умер человек или нет, тем более такой известный, то это, ну, выходит за рамки всех возможных нравственных позиций.
Павел Николаевич, у Кати был очень конкретный вопрос на самом деле. Вы говорили о том, что этично платить за информацию, если Эльдар Рязанов идет на поправку, он, слава богу, идет на поправку. В случае, если бы Рязанова перевели наоборот из общей палаты в реанимацию, за эту информацию, не за смерть, а за эту информацию, этично платить или нет?
Ну, а почему нет? А почему нет? Я считаю, когда говорят, дайте информацию, когда умрет человек, Вот это неэтично. А дайте информацию, когда он пойдет на поправку или будет ухудшаться здоровье, это уже совсем другие вещи. Понимаете? Слово «смерть» здесь неэтично. За то, что вот ждете, когда он помрет. Вот, вот здесь есть грань. Есть, понимаете, есть грань в тех или иных словах и вопросах. То же самое, как у Плющева. Вот эту вот грань он переступил. То же самое переступил грань и здесь журналист. Только и всего.
Абдул-Хамид спрашивает, все к объявлениям нас возвращают. Наркомания, как и проституция, тоже существует. Теперь в МК будут объявления о продаже наркотиков?
Пока нет, это запрещено законом.
Давайте к новостям вернемся. Госдума может обязать граждан работать только по специальности. Вы уже на эту тему высказались. Новая статья это появилась в другой газете, не в вашей. Но вы при этом ее прокомментировали и сказали, что насколько мы понимаем, не очень-то это поддерживаете, потому что последние 5-6 лет на работу в МК вы приглашаете не журналистов, по большому счету. Почему?
Ну, дело в том, что мы ищем специалистов. Мне очень интересно специалисты в области, предположим, экономики. Сегодня современных журналистов не готовят настолько глубоко и интересно в области экономики, как те, которые есть на рынке, предположим, экономисты, которые могут блестяще писать, блестяще работать, писать, анализировать экономическую ситуацию в стране, как макро, так и микроэкономику. И поэтому они мне гораздо более интересны, и я их беру. Потом мы меряем, в общем-то, людей по таланту, по его возможности анализируя ситуацию, писать и давать такую информацию, чтобы она была интересна читателям, чтобы она была интересна другим. К сожалению, чисто журналистский цех не всегда это делает, хотя мы берем. У нас много из журфака, у нас много из других факультетов журналистики приходят ребята, они у нас работают. У нас в течение года порядка сейчас 120 человек проходит практику из разных журфаков.
И сколько из них остается?
Ну, 1-2 остается. Мы отбираем, предлагаем, и ребята сами задерживаются. 1-2 в течение года, ну, обязательно кто-то остается из журфаков.
Вы не находите, что это странновато? Вы представитель Союза журналистов Москвы, при этом вы не очень-то жалуете журналистов, которые получили профессиональное образование.
Нет, а что тут странного?
Не надо ли в этом смысле заняться образованием журналистским высшим?
Да, я давно говорю, что нужно заниматься, и более того, мы проводили большую встречу, приезжало порядка 112 факультетов, деканов факультета журналистики со всей страны, и мы проводили огромную встречу, где говорили о том, что надо преобразовывать образование журналистов, что оно архаично, что оно отстает, что сегодня на большинстве журфаков в стране изучают не журналистику, а пиар и рекламу, готовят пиар-менеджеров и рекламных менеджеров, потому что это более, как бы так сказать, ну, для будущего прибыльней, денежней, что журналисты, как профессия, все больше и больше уходят с журфаков, что журфаки перестраивают свою работу чисто технологически, и что на сегодняшний день мы предложили это создание, так сказать, творческих мастерских, о том, что журналистов надо готовить по мастерским. То есть вот ведет, предположим, крупный экономист, журналист свой творческий как бы кружок или факультатив, и он готовит журналистов, те, кто хочет, отбирает.
Ну вот смотрите, была такая прекрасная школа журналистики «Интерньюз», закрыли в 2007 году.
Было.
Нету это... ничего подобного сейчас.
Была шикарная. Я считаю, что это был один из лучших подготовительных таких факультетов для журналистики.
Я там училась, и там достаточно пройти месяц, но больше, чем
блестящая была, блестящая.
Да. Так почему закрыли? Мы к чему
закрыли
идем-то
по
тогда?
Политическим вопросам.
Да, и почему не могут открыть что-то подобное
по
сейчас?
По политическим вопросам. А все то
же
самое.
Послезавтра у вас будет в составе СПЧ встреча с Владимиром Путиным, вы будете об этом говорить?
Я постараюсь найти такие слова.
Сейчас у нас новости, и про все встречи мы поговорим уже после них.
Двое заодно. Против скуки и будней. Бла-блондинки.
Мы продолжаем. Ольга Данилевич.
Катерина Звягинцева.
В гостях у нас главный редактор и владелец «Московского комсомольца», председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев. Павел Николаевич, еще раз здравствуйте.
Здрасте.
И сразу давай Твиттер и СМС, потому что мы...
Оказывается, вы нам пишете СМС-сообщение, а просто у нас...
Как... Сломалось как-то.
Да, все сломалось, бывает. Сейчас мы все наладили. Плюс 7-925-888-894-8, пишите.
Сообщение на сайт и еще сообщение в Твиттере, говорит МСК.
Что у нас? К насущному, мы... да, вернемся. Завтра Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию. Вот чего вы ждете от этого послания? И нас как-то успокоит, потому что слушаешь новости, ну, жить не хочется. Доллар, рубль
Нет,
падает.
Жить надо, и более того, думать о лучшем. Я думаю, что для меня было бы самой лучшей новостью в послании. Я завтра буду там тоже находиться. И,
два дня подряд с Путиным?
Ну, что делать?
Вам повезло.
Бывает и такое. И я буду слушать, когда послание, я буду надеяться, что я услышу, прежде всего, в его словах желание либерализировать экономику. Либерализация экономики – это, на мой взгляд, то, что сегодня толкает Россию далеко-далеко в застой и приводит сегодня и... ко всей этой чехарде и с валютой, и с нефтью, и со всеми другими проблемами. Посмотрите, мы за последние несколько лет потеряли почти 60% малого и среднего бизнеса необдуманными шагами, различными, так сказать, неправильными налоговыми обложениями, различными законодательными актами, которые, по сути дела, затормозили развитие малого и среднего бизнеса. А если мы возьмем с вами даже нашу сферу, медийную сферу, то основным рекламным продуктом является продукт, поставляемым средним и малым бизнесом. Это практика всей Европы, это практика всех стран. И именно средний и малый бизнес дает больше всего рекламы в средства массовой информации. И
а после Нового года рекламу запретят на кабельном телевидении? Видите?
Я считаю, что это политическое решение, и оно, конечно же, приведет к гибели огромного количества кабельных каналов, прежде всего региональных. Прежде всего региональных. И в регионах останется только государственные средства массовой информации, имеется в виду и телевизионные, и в каком-то...
Это в целях пропаганды делается или для чего?
Я думаю, что это вот та унификация, единообразие мысли, которые пытаются навязать нам и нынешнее партийное большинство, и определенная часть чиновничья, это, прежде всего, подрыв информационной безопасности нашей страны. Информационная безопасность страны не выдержит одной мысли, не выдержит одной говорящей головы или там одной говорящей партии или одних говорящих людей. Должно быть как можно больше мнений, должно быть как можно больше суждений, споров, может быть, самые разные споры. И именно здесь вот этой отдушиной является средство массовой информации, которые могут эту отдушину открыть для очень многих. А для этого нужны самые разные средства массовой информации. И принадлежащие государству, и не принадлежащие государству, и маленькие, и большие, и особенно в регионах.
Чего у нас нет?
В России свободная пресса?
Нет, конечно.
В 2011 году вы говорили, что свободные. Что изменилось и за какой период? За последние три года или за этот год конкретно?
Нет, есть определенная часть свободной прессы, достаточно свободно работающей в рамках законов, мы прежде всего говорим. Но у нас все более и более ухудшается ситуация по СМИ. У нас сегодня порядка 80% всех средств массовой информации в стране принадлежит или государству, или аффилированным структурам с государством. И это, конечно же, является, на мой взгляд, катастрофой, потому что нельзя приватизировать настолько свободу слова и свободу мышления людей, не давать людям высказываться. То, что сегодня происходит в социальных сетях, это вот как раз та определенная, ну, отрыжка, что ли, от того, что люди уходят, от СМИ уходят в социальные сети, уходят вообще в коммуникацию вот посредством интернета. Ведь интернет – это не средство массовой информации. Интернет был изобретен и создан, и вообще существует как средство массовой коммуникации. А никакого, никакого отношения интернет напрямую к средствам массовой информации не имеет. Сегодня 50 миллионов пользователей у нас в России интернет-пользователей. Из них только 15% используют интернет для получения информации через как средство массовой информации. Это где-то порядка 8-9 миллионов.
Как вы относитесь к приравниванию блогеров к СМИ?
Отрицательно. Я считаю, что вот это абсолютно никакого отношения к журналистике не имеет, но блогеры – это важнейшая, ну, такая деталь, или деталь плохо сказать, это важнейший элемент социальных сетей. Это элемент, когда более-менее постоянно выступающие люди на те или иные темы привлекают внимание людей к тем или иным проблемам. Это очень важно, но это не журналисты. У большинства блогеров, к сожалению, ну, они работают, знаете, вот что вижу, то пою, что хочу, то говорю. Это хорошо. Но мы с вами вот здесь сидим. Я, например, знаю, как ответственный человек, и вы знаете, что, например, матом я не ругнусь сейчас. Ни при каких. Что бы вы ни делали, чтобы я могу встать и уйти, но никогда не выругаюсь матом. Никогда не нарушу другие законы СМИ, связанные с экстремизмом, с оскорблением национальных чувств и других религиозных чувств. Ни при каких ситуациях. Я работаю в рамках закона о средствах массовой информации. И в интернет-СМИ то же самое. Когда вы хотите создать интернет-СМИ, что вы делаете? Вы не в сеть просто выходите, а вы идете и регистрируете свой сайт как интернет-СМИ. Для чего вы это делаете? Для того, чтобы получить доверие определенной части читателей, слушателей и так далее и тому подобное. Вот что вы делаете. Блогер, это, так сказать, вот раньше нам приходили в редакцию в советское время по 10 мешков писем. Мы их называли чайниками.
Вот это людей. Блогеры нынешние теперь.
Совершенно верно. Это те чайники, которые раньше писали письма, так сказать, в огромном количестве.
А сейчас в комментах.
А сейчас там они, все эти люди. И хорошо, что они делают это. Я, например, только за. Но это никакого отношения к средствам массовой информации и к журналистике не имеет. Хотя среди блогеров есть журналисты.
Ну. Вот я хочу вам про один эксперимент рассказать. Может быть, вы слышали. Проживающий в США писатель, он уроженец России, неделю смотрел только российское телевидение. Он хотел оценить ущерб для мозга. И пришел к выводу, что российское ТВ настолько мощное, что даже не хочется смотреть что-то еще, потому что все убеждены, что имеете в распоряжении неоспоримые факты. Он не читал интернет, он смотрел вот только российское телевидение. И он понял, что... оценил вот таким образом ущерб для мозга. Вот нашему российскому телевидению почему не хватает объективности какой-то?
Что-то? Я не знаю, что не хватает нашему телевидению, но я знаю только одно, что все наше телевидение, основные каналы, они относятся к государственным структурам. И это как раз то, о чем я и говорю. Страшна, однообразная, жестко трактуемая позиция одной партии, одних чиновников, одних государственных деятелей. Это абсолютно зомбирование в одном направлении. У нас с вами в 90-х годах было, предположим, НТВ как независимая структура. И мы все смотрели, ага, сейчас я НТВ посмотрю, потом российское посмотрю, а потом первым. И везде были разные суждения и разные позиции. И мы начинали...
Ты мог сделать вывод сам. Какой-то определенный, а здесь нет.
Вот.
Именно об этом...
Это то, о чем я и говорю, что на сегодняшний день засилие и линия на то, что должно быть только выверенная государственная позиция во всех средствах массовой информации, это неправильно.
Президенту об этом скажете?
Я уже это говорил.
А на встрече вот как раз
я
с правозащитниками?
Я уже это говорил.
У вас будет доклад. Вы будете говорить еще раз?
У меня доклад, это я для себя подготовил. Если будет возможность, я выступлю. Потому что там достаточно жесткий регламент и достаточно много выступающих.
Еще наш слушатель под ником Алексей Советский Союз пишет: в нынешней политической ситуации аббревиатура СМИ следует интерпретировать как СИМ, средство информирования масс. Так?
Ну... каждый по-своему это делает, но общепринятый СМИ – это средство массовой информации.
Проблемы у СМИ есть не только у российских, есть и у китайских. Недавно появилась информация о том, что китайским СМИ запретят каламбурить в заголовках. И все это, правда, объясняется тем, что такие заголовки могут не понять дети.
Ввести в заблуждение
для,
зрителей.
Для России это актуальный закон, как вы думаете?
Я думаю, что абсолютно не актуальный. Дело в том, что заголовок – это элемент вообще, так, в кавычках, продажи того или иного материала. Это элемент подачи материала, элемент завлечения того или иного читателя.
Китайцы это признают, они просто говорят, что дети не понимают.
Ну, вы знаете, ребенок может не понять заголовок, но если он начнет читать, он что-то может и понять, потому что именно заголовок его может привлечь. А то, что он может домыслить из заголовка, ну, довольно странно. Вообще дети, так сказать, не всегда читают газеты сегодня из заголовки.
В Китае дети читают. Мы знаем, что у вас пятеро детей. Вы когда-нибудь их ограничивали их от какой-либо информации по возрасту?
Особо нет. Я стараюсь ограничить их от круглосуточного сидения в сетях. И вот это большая проблема. И одну из дочерей я сейчас это ограничил, и у нее изъяты все гаджеты на период восстановления учебного процесса.
Сегодня даже телефон? ВКонтакте.
Телефон у нее, я нашел свой телефон 10-летней давности, и он вручен ей на вот ближайший месяц.
Сколько лет девочке?
14.
А сам я представляю, как ей просто тяжело.
Нет, ей не тяжело. Она, кстати говоря...
В школе доставать при сверстниках.
А
как?
Вот
где,
я,
конечно.
Вы что? А вы знаете, я сам, во-первых, вот у меня там, по-моему, так сказать, ну, типа iPhone что-то, да, iPhone. Я должен вам сказать, что у меня у самого это появилась штуковина буквально там меньше года назад. До этого я не парился и совершенно спокойно по Nokia, самой обычной, вот такой маленькой.
3310.
Да, 3310, совершенно верно. Это мой любимый телефон на протяжении последних там 10, вот сколько он как начал выходить, так он у меня был всегда в кармане. Он, потому что он настолько был удобен мне, но потом смс-ки стало тяжело читать по нему мне.
Почему? Мелко?
Мелко.
Вы в третий раз женаты, и нынешняя ваша супруга, насколько мы знаем, и по вашим же словам, довольно неплохо стреляет.
А,
как
да,
вы,
стрелял,
вы,
стрелял.
Вы как охотник ее по этому принципу выбирали?
Да нет, конечно.
Расскажите вообще, как с ним познакомились. У нас тут часто рассказывают личные такие истории.
Мы
на охоте?
Ней, нет, мы с ней познакомились на открытии, как, это было в 90-х годах, в начале, было открытие какого-то, то ли... клуба, то ли какой-то была какая-то, ну, какое-то было мероприятие, и тогда покойный ныне Айзеншпис такой был, продюсер, мой близкий друг, товарищ.
Продюсер Дим Билана?
Да, 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 не, мы с ним очень дружили, с Юрой. Юра очень был хороший человек, талантливый, очень, очень хороший. Жалко, что он так рано ушел из жизни. Он же 18 с лишним лет просидел в тюрьме только. Знаете, за что? За то, что менял валюту.
Ну, было дело, когда да. Это было запрещено в Союзе.
В советское время сел и вот так сидел за обмен валюты. Так вот, и он пригласил там, как раз были масса, так сказать, всяких и пивунов, и певцов, какое-то мероприятие было, и я там ее увидел случайно, сидящий со мной за одним столом, и она меня поразила.
Сразу прям?
Да. Да, сразу.
Чем?
Ну, не знаю, вот поразило, и все. Сейчас срутус поразило.
А потом
я ей предложил поехать дальше после этого клуба еще куда-то. Она испугалась. Я был бородат, у меня черная борода тогда была большая. Она подумала, что 90-е годы, начало 90-х, там, какой-то 3-й, 94-й, бандитизм, и все. Она думала, что я какой-то там вообще...
Везете в лес.
Да, может быть. Ну, и когда я стал... говорить, кто я ей говорить. Она не поверила, потому что сказала, что нет, это не может быть. Ну, в общем, в конечном счете, мы в следующий раз с ней встретились через 4 месяца. Она позвонила сама.
Она проверяла, мне кажется, вас просто по своим источникам.
Она позвонила мне. Ну, тогда какие базы данные были в 94-м году? Тогда телефонных книжек-то не было, потому что была полная разруха.
Глупости. Все равно телефонные книги были, насколько я.
Однажды вы сказали, что
самое
счастливое время для вас, это были годы, когда вы были студентом-геологом.
Да.
А почему вы бросили это дело? И как пройти путь от геолога до председателя Союза журналистов Москвы?
Дело в том, что к своей геологической увлеченности, а я реально еще, моя первая экспедиция геологическая, это была, когда я учился после 9 класса, я уехал в палеоэкологическую экспедицию коллектором. Причем мы поехали на одну ставку с моим приятелем Сашей Флоренским, и один день я работал коллектором, то есть упаковывал, заворачивал образцы, собирал образцы, а второй день поваром. А потом снова коллектор, повар, повар-коллектор. Один день он готовил, один день коллектор. И вот это мы проехали от Рязани до Белого моря. Была потрясающая совершенно. Профессор Гекер был такой удивительный палеоэколог, фантастический совершенно человек. И я ходил в палеонтологический музей Академии наук, там препарировал всякие брахиоподы, ракушки и так далее и тому подобное. И очень хотел стать геологом. И в последний момент вдруг что-то меня тюркнуло, и я пошел на географический факультет, я еще и путешествовать любил, и провалился там сразу на первом экзамене, потому что был самонадеятельный дурак. И в результате МГУ на месяц раньше экзамена, и я тут же скинул документы в геологоразведочный институт, там я прошел достаточно легко, и вот учился, и там... За свою активность я быстро, так сказать, стал избираться в различные комсомольские структуры. С учебой совмещаю все это дело. И уже к концу учебы в институте я был заместителем секретаря комсомольской организации института, освобожденным. То есть у меня было освобожденное посещение занятий, я получал зарплату и... был освобожденным замсекретаря комитета комсомола. Потом стал секретарем комитета, потом аспирантом и так далее. И потом в один прекрасный момент пришли дяди и сказали, вот мы вам предлагаем перейти на работу в райком комсомола. Я удивился и не хотел. Но жизнь так сложилась, что я перешел. И потом стал первым секретарем Краснопресненского райкома комсомола. У меня появилось огромное количество людей, знакомых, близких, приятелей. И в литературной среде я поступил в литературный институт. В это время я писал и в Литгазете разные маленькие штучки. Писал в разных других журналах, там всякие фитюльки маленькие.
А помните свою первую статью в МК?
О чем она вообще была?
Я вот первого героя своего сюжета помню до сих пор.
Первая статья у меня была не в МК, такая большая, а первая статья была совсекретна. Я на два разворота делал материал. Это я неделю работал в Голландии в полиции нравов.
Ого. Слушайте, ну это уже большая, а совсем первую помните?
Первая, если я не ошибаюсь, это... был какой-то, так сказать, материал, связанный с комсомольской учебой в горкоме комсомола или что-то в этом плане.
Слушай, это я там... Но это институтский
нет,
период.
Нет, это уже...
Это тоже
да,
позже.
Я же был членом горкома комсомола, там уже совсем была другая жизнь.
А родители ваши журналистские начинания поддерживали? Кого они в вас видели больше? Геолога, географа,
геолога,
журналиста?
Геолога.
И за журналистику они как-то...
Ну, они... Я думаю, что потом они смотрели на меня, думали, что я стану каким-то общественным деятелем, а мне действительно предлагали перейти на партийную работу, там еще всякие, но я отказывался категорически, не хотел уходить ни на какие партийные и административные работы. И я в это время заканчивал литинститут, и я хотел уйти куда-нибудь работать, ну, какой-то журнал там или еще что-то, меня это интересовало очень. И вдруг неожиданно меня пригласил первый секретарь горкома комсомола и сказал: Паш, вот есть предложение тебя главным редактором МК назначить. Я даже от восхищения я даже не мог себе такого представить, чтобы такое может быть в жизни. Но оказалось, что ведь тогда подбирали странно людей по номенклатуре. То есть я был членом партии, имел mm-hmm. опыт комсомольской работы и имел литературное образование. Все эти три фактора не имел никто на тот момент времени для того, чтобы стать главным редактором. Ну, вот тогда каждая должность должна соответствовать, была вот то, что сейчас пункт депутаты секунду. Хотят угу. сделать, что ты должен быть тем-то, тем-то, чтобы занять ту-то, ту-то должность. Вот то же самое было тогда.
А штатные сотрудники как вам отнеслись, когда вы пришли?
С подозрением.
Долго они вас проверяли?
Ну, через месяца 3-4 пошли анонимки в горком партии, что я вот рубашки меняю часто, что вот...
И о чем странность. Это говорит?
Не знаю, что, наверное, как-то живу непосредственно.
Что у вас есть много рубашек?
Да, наверное. Вот, и еще что-то там. В конечном счете был достаточно мощный конфликт интересов, потому что я пришел и заявил, что я буду делать газету такую, которую мне было бы самому интересно читать. Это мой был главный принцип.
Вам и до сих пор самому интересно читать
да. газету? Да. Я каждое утро, я все читаю практически вечером, но потом в газете уже читаю утром еще раз. Это очень важно, ощущение того, что получилось.
В вашей газете в сегодняшнем номере есть статья о том, что все подорожает, техника подорожает, одежда подорожает. Ваша газета подорожает?
Пока нет. Мы пока держим ценовую политику. Дело в том, что в производстве газеты у нас нету никаких долларов и евро составляющих. Все российского, как бы так сказать, производства, и все, кроме краски типографской, которая, наверное, будет дорожать, скорее всего. Вот, поэтому я думаю, что газета не подорожает в ближайшее время.
Еще один маленький вопрос перед нашей рубрикой. Насчет денег, нехватки их. У вас много различных хобби, и они, в общем, такие не из дешевых, в том числе охота и гольф. Вы ограничиваете теперь в таком времяпровождении себя?
Да, да.
От чего отказались?
Ну, стал меньше на охоту ездить, особенно зарубежную. В гольф не ограничиваю себя, по возможности играю, все лето играл. Гольф – это наркотик, в хорошем смысле слова. От него отказаться абсолютно невозможно. Кто подсел на гольф, тот всегда останется с гольфом до самой... Я видел человека за рубежом, который на инвалидной коляске...
Ну, с клюшками играет.
Ну, с клюшками.
И переходим, да, к нашей рубрике традиционной. 5 вопросов, 5 коротких ответов по возможности. Первый из вопросов. Что вы скрыли от мамы? Когда-либо?
Наверное, когда первый раз встретился с девочкой.
А с какой бы блондинкой вы бы смогли изменить своей супруге?
Ну, у меня жена блондинка.
Самая большая ошибка в жизни?
Это вопрос... я недооценил ситуацию с холодом, когда его убили. Это вот была моя ошибка.
У кого бы вы попросили прощения?
Наверное, у тех, кого обидел.
И кто ваш лучший друг?
Мой лучший друг – команда МК.
Спасибо.
Павел Гусев был у нас в гостях, Катерина Звягинцева.
Ольга Данилевич, через неделю услышимся. Пока.
Пока.
Бла-блондинки.